Midnight Oil на волне радиостанции Ашоль, композиция Beds Are Burning, уже 12 часов и 25 минут в Симферополе. Ну и здесь, на волне 104,8 FM, волне радиостанции Ашоль, начинается-таки тот момент, о котором уже неоднократно было сказано, который чуть-чуть оттянулся, но тем не менее наступил. У нас в гостях сегодня Илья Стогов, журналист, писатель, ну и просто крымский гость, что тоже приятно. Добрый день.
Здравствуйте.
Сегодня, кстати, я напомню всем, вечером в пресс-зале гостиницы «Москва» состоится встреча с Ильей, организует эту встречу международный медиаклуб формата А3, и встреча будет на тему «Литература против телевидения». И вот хотелось бы сразу узнать ваше личное мнение, насколько давно образовался этот конфликт, потому что наверняка он существует, конфронтация литературы и телевидения, насколько он глубок и кто кого все-таки.
Слушайте, вот после песни группы Midnight Oil про горящие кровати, вот как-то так сразу про литературу и телевидение. Давайте лучше про горящие кровати.
Про горящие кровати?
Ну да.
Ну и как часто случается?
Я думаю, что в Крыму они, наверное, регулярно горят. То есть я прилетаю, тут сколько, 30 погода. Градусов жары?
Ну сейчас могу посмотреть, да, около 30 сейчас.
А вы здесь живете?
А мы здесь живем.
Вот это
предпочитаем
да.
жить в теньке.
Понимаю. Вот. Я вот, наверное, тоже предпочту жить в теньке.
Но сегодня у вас наверняка программа запланирована-то, вы надо ж...
Кровать загорится обязательно.
Ага, да. Вот так.
Нет, я, если вы это имеете в виду, я с женой вообще приехал.
Ну только что, то есть это взаимоисключающие понятия или что?
Нет, они взаимодополняющие, но настолько, как бы сказать, внутреннего пользования, что дальнейшего молчу.
А хорошо, вентиляторы еще есть, существуют, кондиционеры помогают. Но все-таки...
Давно ли возник конфликт между литературой и телевидением?
Да.
Слушайте, наверное, давно возник. Просто хорошая литература – это же всегда скринплей для как бы телесериала. Да? То есть, кто является самым популярным писателем советского периода? Там, Юлиан Семенов, допустим, да? Братья Вайнеры. Там, не знаю, Анатолий Иванов, председатель Союза писателей России. Кто такой? Как бы, так вроде как подачка не беручка. Да? Кто такой Александр, Анатолий Иванов? На самом деле Анатолий Иванов – человек, который написал сценарий сериала «Тень исчезает в полдень». Офигенный был бы сериальчик. Вот, наверное, ваши родители плакали вот раз в 10 минут. Лучше, чем над рабыней Изаурой. То есть литература и телевидение – это штуки взаимодополняющие.
То есть конфликта нет?
Нет, все работают на одну цель.
То есть, на самом деле, литература совсем не против телевидения?
Нет, понимаете, вот как бы, когда во дворе заводится большой страшный хулиган, да, то такие маленькие хулиганчики-шакальчики такие, они предпочитают, да, как-то, что самому-то, можно же с большим пацаном, и он как бы, если что, прикроет. Вот литература – это такой маленький шакальчик такой, который бегает вокруг как бы большого и крепкого телевидения.
То есть все-таки телевидение крепло и уже не даст волю развиваться литературе.
А что такое волю развиваться литературе? Ну, наоборот, даст, потому что что такое литература? Литература – это приблизительно 3000 писателей в России, приблизительно, наверное, 200 на Украине, да, и это люди, которые хотят есть, прежде всего, да, а телевидение дает им эту возможность, они...
То есть сделать сценарий, по которому просто снимется какой-то очередной...
Что значит очередной? Вы не представляете, насколько это трудоемкое занятие. Вот роман написать, все вот. Смешалось в доме Облонского, вот это каждый дурак может, да, а ты попробуй хороший сценарий для телесериала напиши.
Который
вот.
Все будут смотреть, который все...
Да, и который принесет тебе деньги, памятник, признание потомков, вот за задача для настоящих мастеров пера.
Угу. То есть сейчас образ писателя немножко изменяется, если раньше это был возвышенный в костюме.
Слушайте,
человек. Ну,
знаете, вот есть такой, он даже не анекдот, а так как бы...
Байка.
Ну, типа про то, что я очень люблю свои там длинные красивые ноги, там развитый брюшной пресс, но очень ненавижу слой жира, который это все скрывает. Мы все представляем себя, в общем, когда одни дома лежим, да, и никто нас не видит, там мужчины представляют себя такими Брюсами Виллисами, да, девушки там есть много вариантов, там, вплоть до Дженнифер Лопес, как бы студенты представляют себя такими начинающими Эйнштейнами, но это не значит, что каждый из нас действительно является Брюсом Виллисом
или
Эйнштейном.
Вообще когда-нибудь
да,
таким.
То есть то, что писатели говорят о том, что на самом деле это такие люди, как бы вот в венках из лавровых листьев.
С платочком из пиджака вот это...
Вот про такого я не слышал, но я знаю, что лошадь должна крылатая пастись рядом. Вот это фигня чистой воды,
герой.
Потому что это он так себя представляет. На самом деле писатель, я какое-то время тому назад работал в книжном издательстве, ну как какое-то время, лет 15 тому назад. И у меня тоже было представление, что писатели — это такие элита нации, это такие вот как бы интеллектуальный золотовалютный резерв. На самом деле это очень плохо образованные люди с плохими зубами и редкими бороденками, которые приходят с утра в издательство и говорят: слушай, а давайте я что-нибудь напишу. А им говорят: слушай, иди ты уже отсюда. Нет, ну давай напишу. Вот совсем вот как бы пиво купить уже не на что. Да? Вот,
недорого.
Да, совсем недорого. Вот, то есть последнее время для вот этих вот писателей, для всех, для них самый, в общем, такой золотое дно — это то есть они приходят в издательство, говорят: вот давай работенку какую-нибудь подкинем. Говорят, подкидывают, дают им кассету ВХС с каким-нибудь фильмом, например, там «Чужой против хищника 2». Вот, а они реплика за репликой переписывают, да, и потом эту книжку продают за 30 рублей, то есть, соответственно, сколько это получается? Это получается приблизительно 7 гривен. И они получают с этого, допустим, там, ну, не знаю, $200 гонорара. Вот и вся литература. То есть, про какую вообще состязательность с телевидением тут можно говорить? Телевидение – это такой танк, а как бы литература – это такие кавалерия на осле рядом с танком.
Вот. Пушечное мясо.
Да.
В какой-то мере. В принципе, уже притчей во языцах стало ваше отношение к разграничению между журналистом и писателем. Я, насколько понял, вы не очень-то...
Слушай, ну мне не хочется быть вот этим вот редкобородым, плохозубым глупцом, поэтому, конечно, журналист – это же человек, который, ну, как бы беспристрастно смотрит на окружающую реальность, да, и способен на основании вот этих своих наблюдений сделать какие-то выводы, да. А писатель – это такой болтун, он никаких выводов не делает, он чисто такой с криками там «Привет из всех больниц» вылетает на арену вот этого вот медиарынка и пытается привлечь хоть чье-нибудь внимание, но ничего не привлекает. Я тут буквально... Я только что вот полчаса назад с самолета, да, и, соответственно, вчера вечером еще был в Петербурге и видел там одного писателя, мастера просто лихо закрученной интриги, там, культового автора, да, спешил в издательство с папочкой. Я говорю: а чего в папочке-то? Он говорит: ты не поверишь, в общем, новый десантник перенесся в Древнюю Русь. Нападают, значит, норманы с одной стороны, с другой стороны татаро-монголы, а он их приемами рукопашного боя. Ха-ха, всех, думаю, ты больной, вообще тебе лечиться надо. Как бы я не хочу с такими людьми вот стоять по одну сторону баррикад. Журналисты, они тоже не подарок, но все-таки не настолько, как вот эта вот публика.
Ну, журналисты иногда в работе своей тоже приукрашивают действительность.
Ну, или значит, наоборот, просто плохие журналисты.
Ага,
журналисты,
то есть можно передать точно.
Журналисты, что такое журналист, да? Ну. Как бы журналист — это человек, который способен посмотреть на мир. Вы знаете, вот откуда взялась такая... Я не знаю, можно ли у вас на радиостанции «Ассоль» говорить слово «рейв», но вообще вот есть такое слово «рейв», да?
Ну, говорить-то можно.
Говорить можно?
Только-только.
То есть это не закончится...
Пальчики крестиком.
Кулачным боем. Я шепотом скажу. Рейв. Откуда взялся рейв? Рейв – это когда диджей сводит пластинки, да, а публика там под воздействием разных...
Ритмов.
Ритмов, ну, хорошо, скажем, ритмов. Вообще, я имел в виду под воздействием разных препаратов, как бы впадает в транс и пускается в пляс, да? То есть, в общем-то, такое развлечение, оно существует, там, не знаю, с довоенных времен. То есть, пожалуйста, как бы вот диджей, да, вот можно расширить сознание с помощью алкоголя, например, а в пляс-то пуститься, это уж вообще как хошь. Но сама штука такая, как вот рейв, появилась в тот момент, когда... музыкального обозревателя лондонского издания Time Out пригласили в гости, он все вот это увидел, и он написал статью, которая называлась там «Весь этот рейв», да, что ох, это вот как бы вот теперь такое вот модное времяпрепровождение для лондонской молодежи. То есть что он сделал? Он поступил, в общем-то, знаете, как Бог творил мир? Бог говорил: да будет свет, да, и
ну,
стал
и пошло,
свет.
Да.
Вот, может быть, какой-то свет и до этого был, да, но никто как бы не думал, что
не
это свет. И не было слова, которым вот сказали свет, значит, это свет, да. А потом Бог сказал там: да будет твердь, да, и стала твердь, да. Вот журналист это такой ИО Бога в нашем мире, да. Вот он сказал: это рейв, да, и это стал рейв. Вот до этого тоже, наверное, что-то такое было, но мы не знали, что это рейв. А тут хоп, и как бы вот рейв. Так и тут. То есть вот если я, например, скажу, что жизнь в Крыму хороша, тут солнце, там, вино, девушки, то она будет хороша, да? А если я скажу, жизнь в Крыму ужасна, тут бедность, там, как бы опасность, там,
жаркость. Но солнце жаркость, и девушки там, с вином не пропадут от этого никуда.
Понимаете, вопрос в слове, да? Ведь,
как выразить?
На самом деле, не знаю, там, вот... где-нибудь в Южной Африке, да, вот недавно проводился там чемпионат мира по футболу, и там, в общем, многие люди уехали недовольные, да, почему? Потому что, что там, вина не было, девушек не было, да, там солнца не было, я думаю, что всего этого там было много, так у девушек был спид, да, солнце было там плюс 60, а вино было такое, что один раз выпил, а потом проснулся без трусов где-нибудь на помойке, потому что все как бы сняли с пьяного.
Девушки.
Девушки, я думаю, что ухажеры этих девушек. То есть вопрос, как смотреть, да, вот журналист — это человек, от которого действительно зависит, как ты посмотришь на реальность, да, можешь посмотреть на одно,
можешь про другое. Правильно использовать свое слово.
Правильно, ну, правильно, да. И тут, конечно, критерием является честность. Журналисты — это честные люди, а писатели — это вот эти вот как бы нечестные люди, которые про десантников в Древней Руси пишут.
Так, тут, кстати, уже наши чатеры.
Чатеры.
Активизировались, пишут, ну, вот несколько. В общем, чем попсовый сценарий для сериала, тем круче ты писатель. Вот так вот. А какие любопытные обобщения? К чему же такая агрессия и нападки на все вокруг?
Я напал на все вокруг.
Ага, кстати, бытует мнение. Вот...
Что я нападаю на все вокруг.
А вы знаете, что у вас некоторые журналисты боятся?
Посмотрите меня, я же довольно милый. Чего же меня боятся?
Я-то это могу подтвердить, но вот многие, допустим...
Когда... Правда я милый? Нет, вы скажите, я правда милый?
Хорошо, хорошо. Вы чувствуете, допустим, отношение некоторых людей как, ну, человека, может, доминирующего вас, а человека, которого может бояться?
Доминирующий. Доминирующий, насколько я знаю, бывает самец в стадии обезьян.
Он
такой альфа-самец, к которому принадлежат все самочки. Ну, как бы вот в таком аспекте я себе редко когда думал, как о доминирующем обезьяне по отношению к другим самочкам. Ну, просто, понимаете, я как бы, я действительно, ну, там... довольно давно занимаюсь профессией, которая называется журналистика. Да? У меня действительно вышло несколько книжек, которые, наверное, ну, как бы позволили на многие вещи посмотреть немножко иначе. Более того, про многие вещи до того, как я про них написал, ну, вообще как-то никто не говорил, да, то есть я там первый стал писать о каких-то вещах, которые сейчас довольно мейнстримовые, но я писал про них 15 лет назад.
Ну да, когда еще.
Вот. И в этом смысле, ну, наверное, я... Из всего из этого можно сделать вывод, что, наверное, я неплохой журналист. Да? Это не значит, что я всем остальным буду объяснять, что они плохие. Нет. Я как раз очень заинтересован в том, чтобы вот русскоязычная, там, неважно, там, в России она или на Украине, но вообще русскоязычная журналистика была немножко, ну, как бы поактивнее, да, потому что журналистика в последнее время тоже воспринимается...
Поактивнее в смысле побыстрее, поддинамичнее, позлее...
как сказать, пошире распахивала глаза и типа смотрела вот...
Не в одну точку, не в одну, а больше точку, широкий,
да, кругозор. А головой вращала вокруг оси. Потому что мне кажется, что каждый день, по крайней мере, в том городе, в котором я живу, вот в Петербурге, ну, происходит, ну, несколько, по крайней мере, событий, про которые вполне можно написать книжку, и это будет вполне успешная книжка, потому что действительно события интересные. Какие-то... повод для размышлений дают, как бы все вроде как есть, но при этом журналисты, ну, как-то, они как писали про то, что, в общем, большая часть шоу-бизнеса столичного является геями. Ну, как бы зашибись, я все понял, но геи и геи, ну, как бы, а давайте еще шажок сделаем и пойдем дальше, оставим их там разбираться.
Мы уже привыкли, кто они такие.
Да, но нет, еще и телевизионное вот это вот, как бы, новое поколение приходит, им вот шаг вправо, шаг влево вообще не надо, они все время идут вот этой проторенной колеей. К сожалению, это, ну, там, специфика последнего времени работы на московских телевизионных каналах. В этом смысле московские телевизионные каналы — это, конечно, ужасное зло. Они, ну, как бы, вот те слова, которые они говорят о мире, не имеют отношения к реальности вообще никакого. То есть они, к сожалению, неадекватно описывают мир. Но, в общем, я надеюсь, что молодость и интерес к профессии возьмут свое, и журналисты все-таки как-то расскажут нам... И еще какие-то истории. Не обязательно про то, что московский шоу-бизнес состоит из геев.
Угу. Илья Стогов, сегодня у нас в эфире радиостанции «Асоль». Продолжаем беседу. Я напомню, что встреча с Ильей состоится вечером в конференц-зале гостиницы «Москва». Приходите, друзья. Встречу организовывает международный медиаклуб формата А3. Равно как можете присоединяться к нашему разговору, звоните телефон студии 515-881. Также заходите на наш сайт в чат asol.crimea.ua. Кстати, вот интересно узнать, в свое время у вас было, ну, таких несколько ярких событий, о которых, ну, не сказать, что пестрит, но все-таки упоминается в интернете. В частности, что у вас была аудиенция у Иоанна Павла II.
Было, да.
Добились.
Не, да не как? Добился. Это...
Так получилось.
Ну, скорее, да, так получилось. То есть, я действительно крещен в католической церкви. И как бы живу в Петербурге, где католиков не очень много. То есть, в 93-м году я вот был крещен в этой церкви, ну и как бы и просто был рядовым прихожанином. Там, через полгода после того, как крестился, я женился, еще через 9 месяцев у меня родился ребенок, а время было очень тяжелое, то есть я работал охранником в магазине, получал такую, я уж не помню, сколько это было, но я помню, что купюра такая была размером с полпростыни, она такая была огромная. Вот я отработаю день, мне дадут эту купюру, ее хватало на то, чтобы доехать до дома, вот купить себе жетончик на метро, жене купить какую-то вот там булочку, а себе, ну в лучшем случае, вот бутылку пива, чтобы вот совсем коней не двигать, вот как-то так я жил. Вот. И главное, что перспектив не было никаких, то есть в Москве как-то там очень быстро появились огромные деньги, головокружительные карьерные перспективы, а в Петербурге нет, это, в общем, такое не очень столичное место. Ну, я, в общем, мне не нужно было там ни денег особенно, ни карьеры, меня устраивало то, что я делал, я читал какие-то вот книжки о религии и отлично себя чувствовал. Вот. И как-то раз настоятель церкви, в которой я хожу, он говорит: слушай, ты не мог бы съездить на конгресс, религиозный молодежный конгресс? Я говорю: а почему я? Он говорит: потому что нужно, чтобы человек соответствовал трем критериям. То есть, во-первых, чтобы был моложе 25 лет, у нас таких немного. Во-вторых, чтобы говорил по-английски, таких у нас типа там еще меньше. А в-третьих, ну просто чтобы он физически мог уехать. Да? У меня есть несколько прихожан моложе 25 лет, которые говорят по-английски, но они все работают. Угу. А ты болтаешь что-то без дела.
Методом простейшего исключения.
Да, я оказался один. В результате потом выяснилось, что это большое мероприятие, это называется 5-й всемирный форум католической молодежи, проходило дело на Филиппинах. То есть, а я не знал, я думал, что речь идет о том, что я схожу куда-то вот в Петербурге, может быть, там вот за три улицы от дома. Мне говорят: не-не-не, вот тебе билеты, поезжай. Ну, хорошо, поехал. Я еще девушка одна из Москвы поехала. Причем она тоже была абсолютно не в материале. То есть, куда едем, чем мы на всякий случай в самолете лететь сутки до этих Филиппин. Причем, ну, сейчас я, в общем, ну, как бы не растерялся бы, даже если бы там без денег бы оказался на этих Филиппинах. А тогда это как-то все в новинку было.
Молодой, неопытный.
Мне было 22 года, я второй раз в жизни выезжал за границу. И я так лечу, думаю, куда лечу вообще? Кто там меня встретит? Мы на всякий случай с этой девушкой познакомились в самолете с монашками какими-то. Думаю, если нас вообще никто не встретит, мы к ним попросимся на ночлег. Но было очень круто. То есть нас прям встретили в аэропорту, всех, не только нас там, всех делегатов выловили, поселили там в каком-то хорошем кемпусе. Вот, это мероприятие известно, кроме всего прочего, тем, что это самое массовое богослужение в истории. Там туда прилетел папа, а Филиппины — это такая фундаменталистически католическая страна, то есть, наверное, даже более фундаменталистическая, чем Польша. То есть там все очень рьяные католики, там идешь мимо дома, а там на стене такая огромная, до четвертого этажа.
Там, говорят, фресок много.
Ну, там не фресок, так и граффити, и там написано, например, там: «Не делай аборты, Дева Мария от этого плачет». И такая слеза нарисована. Вот. Ну, то есть, какие-то вот такие. И они все, вот всем населением туда пришли, и служба воскресная, в ней участвовало 5 миллионов человек. То есть, это больше, чем население Петербурга, в котором я живу. То есть, нас сказали, что, значит, там, оденьте национальные костюмы, приготовьтесь, 4 часа утра там все садятся на автобус и едут, ну, где там это будет. Да. Я пришел, сел, значит, заснул там, просыпаюсь, смотрю, автобус стоит. Я говорю: а что, приехали? Он говорит: ты в окно выгляни. Я выглядываю, а там, ну, просто вот насколько глаз хватает, стоят люди, причем спрессованные настолько, что когда взошло солнце, и люди стали от теплового удара там терять сознание, им даже упасть было некуда, они так и стояли. Вот, первый раз в жизни папа Иоанн Павел опоздал на службу. То есть он тоже поехал, папа мобиль застрял, там вызвали вертолет, и он вскарабкался по веревочной лестнице, прилетел. То есть вот какая-то вот такая была история. Вот, я вот это вот видел. Это было 20 лет назад.
Так, а правда ли, что довелось в свое время погастролировать с группой «Браво»?
Ну, погастролировать громко сказано. То есть у меня про это книжка есть, называется «Мазифака». Это было там типа еще лет за 10 до того, как я ездил на Филиппины.
В 12 лет?
В 12 лет? Ну, хорошо, не знаю, за 7. Мне было 15 лет. Я закончил школу, в ПТУ меня не брали. У меня было проколото сначала одно ухо, а потом два уха. В Советском Союзе это, в общем-то, вполне тянуло на то, чтобы...
Ой, как не приветствовали.
Ну, то есть, синяк-то у меня с лица не сходил по полгода, но, в принципе, могли, не знаю, могли 15 суток за хулиганство дать. Вот. И вот в таком, как бы, прекрасном этом всем виде я как-то... Вдруг обнаружил, что мне очень нравится вот ретро-музыка, такая вот, как бы, музыка 60-х годов. А потом вдруг выяснилось, что есть отечественные коллективы, которые это все исполняют. И сейчас это трудно представить. Сейчас есть интернет, да, и мы, наоборот, находимся в ситуации такого, скорее, информационного шума, когда слишком много входящего, да, и хочется их отфильтровать. Перебор, да. А тогда люди искали, там, узнавали, как-то переписывали. Причем я знал людей, которые песни в тетрадку переписывали. То есть у них музыки не было, они тексты переписывали. И друг другу говорили: о, хорошая группа, хочешь, я сейчас напою? Как-то вот так это все было. А тут вдруг фига официально из Москвы приезжают какие-то орлы, называется группа «Браво», никто про них ничего не знает, но все говорят, что очень круто, и я, ну, думаю, ну, схожу, посмотрю, что это такое. Я был очень модный парень, у меня был такой кок, сейчас я лыс, и трудно это представить. Но...
Тяжело было волосы сбривать?
Нет, они со временем выпали. Мне уже, в общем, с тех пор прошло четверть века. Кок как-то от времени стерся. Вот. У меня были остроносые ботиночки. Я вообще был такой вполне себе стильный молодой человек. Стиляга такой. У меня был зонтик еще очень крутой. Я очень красиво танцевал твист. Вот. И я пришел, а там, понимаете, сборная солянка, то есть в Советском Союзе нельзя было просто прийти на концерт. Тут написано «Группа Браво». Ты приходишь, там действительно играет группа Браво.
Лекция.
Обязательно. Там должна быть там дрессированные собаки, там хор народных инструментов каких-нибудь, там балалайщики там из Пензы. И только потом уже группа Браво. И вот вся эта вот как бы история идет. Я что-то сижу, думаю, блин, не то что-то. Вот все это вот как-то не тянет на культовый рок-н-ролльный концерт. И вдруг действительно там выскочил такой маленький человек, скоком гораздо лучше, чем у меня. У него такая гитара была, а сбоку на гитаре такие прорези, как на скрипке. И он как начал там по этой скрипочке там пальцами бегать. Это лидер группы «Браво» Евгений Хафтан.
Но у него же грыч был тогда гитара.
Я не знаю, я, к сожалению, плохо в этом разбираюсь. Но, в общем, он как начал вот это вот как бы наигрывать, я аж прям мурашками покрылся. А я не знал, что у них девушка поет. То есть вышла Агузарова, как загласила. Я думаю, мама дорогая, вообще очень круто. Вот. И в советские времена, то есть если ты вставал на концерте, сразу же отбывал в милицию, гарантированно. То есть ты должен был сидеть тихонечко.
И воспринимать.
И иногда хлопать. Если ты хотел подарить цветы, то даже это было довольно сложно. А тут какие-то совершенно незнакомые мне стиляги выскочили прямо на поле, как начали там твист ногами крутить. Я думаю, о, и мне надо, я тоже выскочил. В общем, весь как бы стадион, там, не знаю, 12 тысяч человек просто сошел с ума. Я думаю, слушайте, очень здорово. Они приехали на неделю, то есть они неделю играли. Я на все концерты ходил, это было реально такое вот... Мне было 15 лет, и я вдруг в первой жизни понял, что такое свобода. Там вообще все было можно. Там менты фуражки теряют, тоже танцевали. То есть это было какое-то вообще сейчас непредставимое ощущение, особенно по контрасту с тем, что до этого вообще ничего нельзя было. Вот, и я думаю, такое не должно закончиться. Я после концерта как-то подошел к музыканту, говорю: слушайте, а вы куда дальше? Я говорю: мы поедем в Волгоград. Приезжай, повеселимся. Я думаю, надо ехать. Все, надо ехать. Значит, нашел 10 рублей тогда стоил билет на поезд из Петербурга в Волгоград. Доехал, вообще не понимая, куда еду. Я до этого из Петербурга редко выезжал. Я был маленький, мне было 15 лет. Я приехал в этот Волгоград и вдруг оказался в каком-то аду. Там меня милиция сняла с поезда просто за мой внешний вид. Мне стали говорить, что мой зонтик символизирует что-то такое, что у меня в голове вообще не укладывалось.
Но и новые термины
появились. Это явно тянет на срок. На тюремный, а со мной ехал паренек, который вообще не понимал, какая там группа «Браво». У него почему-то с собой не, под одеждой не были надеты трусы. И нам стали шить реальный гомосексуализм. То есть приехали фашисты, гомосексуалисты, серьги в ушах, зонтик какой-то антисоветский у них с собой. В общем, я думаю, это плохо для нас кончится.
Решил зонтик с титановым
как-то отмазался от милиции. К нам представили человека, который должен был проследить, чтобы мы тем же вечером сели на поезд и уехали из Волгограда. Я подхожу к местному стадиону, ну, думаю, хоть надо посмотреть, где эта группа «Браво». А там идет солист группы, разогревавший «Браво». Такой Александр Иванов, он сейчас поет в группе «Ронда».
Лирику.
Ну, у него такие были белые, ослепительные белые волосы. с черными какими-то перьями, и он шел в таких в лосинах, типа. И мы ему так: Александр, Александр, вот мы из Петербурга приехали, ваши фанаты. А этот представленный к нам молодой человек понял, что это реально заговор. То есть их тут таких много. Вон еще один пошел. В общем, как нас там как бы не оставили навсегда, непонятно. Но действительно съездил, очень понравилось.
Угу. Ну, а, кстати, вот тогда вы упомянули, это была настоящая свобода. Сейчас для вас есть ощущение свободы? Что такое свобода?
Вот в свобода с нынешним пониманием. Это очень простая штука. Свобода — это когда ты делаешь то, что ты хочешь. Я сейчас хочу больше времени проводить со своей семьей. Это моя свобода. Я сейчас хочу не употреблять алкоголь. Это моя свобода. Имею право. Вот как многие употребляют, это их свобода. Я не употребляю. Это моя свобода. Я хочу, не знаю, там, иногда писать книжки, да, а в основном смотреть на мир и пытаться понять, как он устроен, да. Это тоже свобода. В ней нет радикальности, нет танца на столе, да, нет трехнедельных запоев, нет каждый день новой подружки. Но это тоже бывает, вот и такая бывает свобода. Просто с годами мы все меняемся, я тоже.
То есть, когда твои желания сбываются практически сиюминутно или в процессе, это и есть свобода?
Нет, понимаете, свобода — это такое слово, про которое слишком много говорят, мало кто задумывается, что оно значит. А это очень идеологическая такая штука. То есть, как бы...
Оно как состояние?
Понимаете, вот, ну, как мы говорим про какие-то вещи, про которые очень трудно договориться, потому что мне кажется, что мы говорим на
нескольких
разных языках,
да.
То есть, когда я включаю фильм «Пираты Карибского моря 3», а там, в общем, речь шла о том, что им нужно найти, типа, там, золото, горшок, и Джека Воробья вытащить с того света. И вдруг они перед финальной битвой говорят: вот эти пираты, они на нас идут, и они хотят отнять у нас свободу, но мы, как свободные люди, вытащим сабли, сейчас все умрем. Я думаю, что-то я пропустил, что ли? Вот откуда эта мысль-то взялась? То есть, вроде речь шла про бабки, а совсем не про свободу. Просто эту свободу сейчас впихивают везде, где вот только можно, да? И мне как бы кажется, что про свободу имеет смысл говорить в тот момент, когда у тебя кто-то пытается отнять. Mm-hmm. Когда ты вдруг ощущаешь некую несвободу, вот тут ты должен сказать: а что происходит,
то
ребята?
То есть в повседневной жизни просто не превращать это в лозунг?
В повседневной жизни нашей свободе, вот вашей свободе, моей свободе, мешают наши стереотипы, наши человеческие слабости. Да, я привык, например, каждый вечер напиваться, как поросенок, и у телевизора сидеть вместо того, чтобы с ребенком пойти погулять. Это не свобода. Я вообще-то по своему собственному выбору, да, сказал своей жене, что я буду с ней там в болезни, в здравии, в радости и в горе, да. А потом вдруг появилась какая-нибудь там красотуля ослепительная, и я ускакал к ней, да. Вот это тоже не свобода, потому что как свободный человек я вообще-то выбрал свою жену и собирался с ней прожить всю жизнь. То есть, как бы вещи, которые мне навязываются, это не обязательно навязываются, значит, как тюрьма, да, вот тебя посадят в тюрьму, запретят тебе книжки читать, телевизор тебе...
Обязаловка.
Да, это могут быть наоборот, то есть человек, который каждый вечер напивается, несмотря на то, что вообще-то у него печень больная и жить ему осталось неделя, это не свободный человек, он зависимый человек. То есть свобода — это просто отсутствие зависимости, в том числе и от каких-то вещей, которые кажутся привлекательными. Если у тебя их нет, ты свободен.
Ну и так, сейчас секундочку обратимся еще к чату.
Да ладно, слушайте, хорошо сидим, зачем нам кто-то еще? Давайте вдвоем.
Просто времени осталось 2 минуты.
2 минуты, давайте прощаться. Давайте какую-нибудь песню споем на прощание. Типа там.
Боюсь, мои вокальные данные — это оружие массового уничтожения.
Мои еще хуже.
Не стоит петь. Давайте соединим.
Когда я прихожу в церковь, там перед мессой раздают обычно такие листочки с текстами песни. Это вам, это вам, это вам, потом смотрят меня. Ну, вам не надо. Так что мы стоим друг друга. Я думаю, что нам стоит спеть, и рейтинг вашей радиостанции повысится за счет полностью абсурдного такого вот вокализа.
Хорошо, текст. Что?
Да ладно, не будем петь. Пускай это будет интригой. В следующий раз споем.
Мы попробуем за эфиром.
Слушайте нашу радиостанцию чаще, когда-нибудь вы это услышите.
Мы попробуем за эфиром записаться, а там уже как получится.
Может быть, вы разыграете какой-нибудь ценный приз. Кто выиграет, тому дайте эту баланочку одному, чтобы один послушал, запершись ночью в комнате.
А потом, а если он того?
Вот такой приз у радиостанции «Ассоль».
Ну что ж, у нас до окончания программы осталось вот буквально 45 секунд. Мне остается только добавить, что гостем программы был Илья Стогов. Друзья, еще раз напомню, что вечером вы сможете с ним пообщаться на встрече, организованной международным медиаклубом форматом А3 в гостинице «Москва» в конференц-зале. Приходите обязательно. Ну что ж, вам... Ну, главное, чтобы не сиделось
главное,
на месте.
Главное, ребята,
чтобы...
сердцем не стареть.
Вот,
правильно?
В том числе.
Все, спасибо за добрые слова.
До встречи, надеюсь.
Давайте.